Итак, если у кого из вас есть Библия, можете открыть вместе со мной Евангелие Матфея, глава 5, стихи 45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своего восходить над злыми и добрыми, и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Проповедь, согласно этого стиха, этого повеления, называется «Призванные к совершенству». Эти заключительные и судьбоносные для нас слова Нагорной проповеди по своему назначению и своей исключительной особенности возведены Христом в ранг высочайшей заповеди. И именно выполнение этой чрезвычайной по своему масштабу заповеди призвано выявлять из множества призванных ко спасению подлинных потомков Небесного Отца, относящихся к малому стаду избранных и возлюбленных Богом. А следовательно, быть сыном Небесного Отца – это в первую очередь быть совершенным или же обладать совершенством Ему присущим, которое по своей трансцендентной направленности выражается в оружии света, призванным отделять свет от тьмы и управлять днем и ночью, являя таким образом милость, правду и истину Творца. Если же человек полагает, что он является сыном Небесного Отца, но не обладает и не являет себя светом, присущим Богу, то его сыновство находится под весьма большим вопросом. И одним из определяющих факторов того, что мы облечены в оружие света, это право и способность призывать Бога или же поклоняться Небесному Отцу в духе и истине, что практически одно и то же. Призывать Бога на практике означает быть готовым к слушанию слова, чтобы немедленно исполнить или же выполнить услышанное. В то время как определяющим фактором того, что человек обладает правом призывать Бога, будет являться способность посредством имеющейся веры, выраженной в повиновении глаголом Божьим в своем духе, осуществлять ожидаемое в предмете обетований Бога, которое содержится в сокровищнице Его воспоминаний, именуемой надеждой нашего упования. Евреям 11.1. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Ключом же для осуществления ожидаемого или же правом призывать Бога, чтобы осуществлять ожидаемое, призван являться такой род веры, которая выражает себя в жертве хвалы, сопряженной с воздаянием Богу наших обетов. Это записано в Псалом 49, 14, 15 и масса других мест Писания. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби, я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Исходя из этого повеления следует, что вера, которая не выражает себя в жертве хвалы, сопряженной с воздаянием Богу обетов, не имеет права именоваться верой, угождающей Богу. А посему призывать Бога на самом деле означает осуществлять ожидаемое, чтобы таким образом угодить Богу. И такое осуществление призвано выражаться в принесении Богу жертвы хвалы. На иврите глагол «хвалить», насколько уже нам известно, это совокупность таких уникальных составляющих, которые практически призваны обуславливать весь спектр взаимоотношений Бога с человеком и человека с Богом. Так, например, со стороны человека хвалить Бога означает перечислять имена и титулы Бога, перечислять и благодарить Бога за совершенные им дела, хвалиться Богом независимо от утраты или приобретения, приводить доказательства своей причастности к Израилю, оставаться и не покидать назначенного Богом места в теле Христовом, быть верным своему изначальному призванию, смирять и порабощать себя перед волей Бога, изучать, испытывать и восполнять желания Бога, выполнять обеты, данные Богу, приводить доказательства своего упования на Бога. В совокупности именно эти условия дают Богу возможность выполнить свою волю в отношении нас и привести в исполнение обетование, которое содержится в сокровищнице Его воспоминаний. А вот глагол «вспомнить» на иврите в формате жертвы хвалы в отношениях Бога со своим народом означает услышать и ответить, возобновить прерванные отношения с человеком, восстановить запятнанную репутацию человека, заслонить человека собою, признать за человеком право на наследие, обратить внимание во благо, обречь человека в свое достоинство, привести в исполнение обещанное для человека. Однако, чтобы Бог мог вспомнить в отношении нас свои обеты, мы должны представить Ему некое знамение, удостоверяющее наше искупление, увидев которое Он мог бы вспомнить о нас и исполнить в отношении нас свои обеты. Исход 12:13. «И будет у вас кров знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Знамение крови Агнца на дверях нашего духовного жилища – это свидетельство нашего оправдания, совершенного Богом во Христе, которое свидетельствует о том, что мы искуплены им как от мира, так и от суетной жизни, переданной нам от отцов. К большому сожалению, как я часто говорю, множество людей, посещающих дворы Господни и полагающие, что они искуплены от земли, на самом деле обманывают самих себя, потому что искупление – это совместная работа Бога и человека, в которой человек для принятия искупления призван выполнить определенные условия, а именно оставить свой народ и свой дом в пользу небесного гражданства. И если человек не оставил свой народ и свой дом, чтобы стать гражданином Царства Небесного, то на дверях его духовного жилища будет отсутствовать кровь Агнца, служащая пред Богом знамением и доказательством его искупления от его рода и от его национальности, от его народа. Отсутствие такого знамения будет свидетельствовать о том, что человек пренебрег и не реализовал данное ему Богом искупление, так как не оставил своего дома и своего народа. Слово «искупленный» по отношению к нам относит нас к потомкам Бога, вернее, к роду Бога, и в буквальном смысле означает «возвращенный назад из плена» или «выкупленный», то есть святыня Господня, отделенный для Бога, принадлежащий Богу, оправданный Богом, взятый Богом в свой удел, наследующий с Богом, связанный с Богом одной судьбой. Возвращаясь к обетованиям Бога, которые содержатся в сокровищнице Его воспоминаний и которые являются надеждой нашего упования, мы отметили, что в силу своих совершенств, отраженных в своих достоинствах, Бог в отношениях со своим народом, то есть со своими детьми, никому и никогда ничего не навязывает против их воли. Во-вторых, исполняя обетование, Бог никогда и никуда не опаздывает. В-третьих, никогда и ничего не делает прежде назначенного им срока. В-четвертых, Бог никогда и ничего на самом деле не забывает из того, что следует никогда не забывать. И, напротив, всегда забывает и буквально изглаживает из своей памяти все то, что следует изгладить. В-пятых, все то, чего зависит Бог в исполнении своих обетований, так это только от изреченного им же слова, которое Он поставил превыше всякого своего имени. Далее, исходя из Писания, жертва хвалы, которая обращает на себя благоволение Бога, может быть таковой только при одном условии, если мы позволим Богу научить нас своим уставам. Псалом 118, 171 стих. «Уста мои произнесут хвалу, когда ты научишь меня уставам твоим. Только тогда мои уста могут провозглашать хвалу, когда я буду научен уставам Божьим, Святым Духом». Поэтому человек, не позволивший Святому Духу быть наученным уставам Божьим, во-первых, не имеет доказательства пред Богом, что он относится к роду Бога. Во-вторых, сам по себе силу и своих разумных возможностей человек никогда не сможет разуметь, в чем выражается природная суть жертвы хвалы, призванная осуществлять ожидаемое через поклонение Богу в духе и истине. Так как естественный разум человека рассчитан на постижение только естественного и не призван функционировать в сфере четвертого измерения, то есть в духовной сфере. Для этой цели человек наделен сердцем, а вернее возрожденным духом. Хвала, которая отвечает требованиям уставов Божьих, является для Бога знамением, благодаря которому Он вспоминает данные нам обещания и получает возможность привести их в исполнение. А посему, когда мы даем обещания Богу и выполняем их, а именно в этом состоит суть жертвы хвалы, то Бог вспоминает свои обеты, которые Он дал нам в Своем завете, и в согласии своего завета, которым Он связал самого себя, получает возможность исполнить эти обеты для нас. Когда же мы пускаем свои слова на ветер и не выполняем взятые на себя обязательства, то Бог изглаживает наши имена из книги жизни. И в момент бедствия не вспомнит о своих обещаниях, и мы не будем им услышаны. «Господи, как же, Ты не помнишь нас?» Он говорит, «А я никогда вас не помнил, вы никогда не были моими». То есть Он настолько изгладил из памяти этих людей, которые когда-то действительно были Его детьми, что Он даже не помнит, что они были Его детьми. Он говорит, «Вы никогда не были моими». Вон отсюда. Иеремия 15:6. «Ты оставил меня, — говорит Господь, — отступил назад. Я простру на тебя руку мою и погублю тебя. Я устал миловать». Я понимаю, что есть целый отряд, целая когорта проповедников, которые кричат, что Бог настолько любит человека, что Он никогда не забудет его ни при каких обстоятельствах. Есть обстоятельства, когда Бог забывает человека и изглаживает его из своей памяти. Я имею в виду человека, рожденного свыше, человека, за которого Он заплатил цену крови и которого любил. Оси 4.6. «Истреблен будет народ мой за недостаток ведения. Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священнодействия предо мною. И как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих». То есть я забуду то, что я тебе обещал, так как ты забыл то, что ты мне обещал. Исход 33.31.33. 33. «И возвратился Моисей к Господу и сказал: О! Народ все сделал великий грех, сделал себе золотого Бога, прости им грех их, а если нет, то изгладь и меня из книги Твоей, в которую Ты вписал. Господь сказал Моисею: того, кто согрешил предо мною, изглажу из книги моей». То есть молитва Моисея не возымела на Бога действия. Для того, чтобы спасти этих грешников, он сказал: «Я их не буду спасать». Бог буквально уничтожил всех, кто поклонился золотому тельцу. Он буквально уничтожит всех тех, которые сегодня поставили материальное процветание на первое место и пытаются использовать истину для материального процветания, которое дано для духовного процветания. Бог сказал, что материальное процветание – это моя прерогатива. Оставьте ее, это моя роль, и никогда туда не ходите. Ищите меня. Это ваша роль и ваша прерогатива. А я позабочусь о материальном. Никогда не ищите материального. Ищите меня. Вы не можете искать одновременно меня и материального. Как только вы начинаете искать материального, вы оставляете меня. Вы забываете меня. И тогда я забуду вас. Исходя из этих и других мест Писания, исполнение обетований Бога поставлены в прямую зависимость от исполнения наших обязательств, которые мы присягнули в завете с Богом. Вы везде увидите в Писании, что Он говорит: «Придите ко мне, и я приду к вам, приблизьтесь ко мне, и я приближусь к вам». То есть вначале Бог требует, чтобы человек пошел навстречу к нему, и тогда Бог пойдет к нему навстречу. А посему, чтобы соработать с воспоминаниями Бога, которые содержатся в исполнительной силе глагола «и вспомнил Бог», мы остановились на рассматривании такого вопроса: каким же образом и на каких условиях посредством своих воспоминаний Бог выстраивает отношения со спасенным человеком в таком судьбоносном для него направлении, как учение о воскресении из мертвых. И чтобы исследовать порядок, в котором функционирует высшая степень проявления силы Божией, содержащейся в сокровищнице воспоминаний Бога, нам необходимо было ответить на ряд вопросов, а именно: что или кого Писание рассматривает под высшей степенью проявления силы Божией в дисциплине воскресения? Какую роль призвана играть дисциплина воскресения в наших отношениях с Богом? Какие условия необходимо выполнить, чтобы соработать с Богом в дисциплине воскресения? По каким признакам следует узнавать или определять, что мы соработаем с Богом именно в дисциплине воскресения или же обличены воскресение и представляем это воскресение? Исследуя вопрос первый, какие действия Писание рассматривает под высшей степенью проявления силы Божией, мы отметили, что сама по себе дисциплина воскресения – в Писании как высшая степень проявления силы Божией, с одной стороны, многозначно, многогранно, многообразно и многофункционально, а с другой сфокусировано и сосредоточено на личности Иисуса Христа. Иисус сказал: «Я сим воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет». Иоанна 11, 25. То есть Иисус прямо говорит, что «Я воскресение». Это не нечто абстрактное, это личность Иисуса Христа и все, что от Него исходит, слова жизни. Петр сказал: «Господи, куда нам идти? Ты имеешь слова жизни, слова воскресения». Рассматривая же вопрос второй, какие конкретные действия призваны выполнять дисциплина воскресения, чтобы привести нас в совершенство, присущее нашему Небесному Отцу? Мы отметили, что изначальное действие, которое призвано выполнять дисциплина воскресения в отношениях Бога с человеком, это возрождать человека из мертвых к упованию живому. 1 Петра 1:3. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой Своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому». Исходя из имеющейся констатации, мы в определенном формате уже рассмотрели, что, во-первых, назначение дисциплины воскресения в отношениях с Богом призвано открывать нам путь к познанию Иисуса Христа. «И открылся Сыном Божиим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых». Римлянам 1:4. Во-вторых, назначение дисциплины воскресения в отношениях с Богом призвано соделать нас наследниками вечной жизни. Послание апостола Павла Титу 3:7. «Чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни». Я не буду возвращаться к этим определениям, потому что мы их уже рассмотрели на предыдущих служениях. Сегодня я хочу обратить на третий вариант или третью составляющую. Назначение дисциплины воскресения в отношениях с Богом призвано облечь нас такой властью, чтобы мы могли ходить в обновленной жизни, то есть в жизни воскресения. Римлянам 6:4. «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца, дабы как Христос воскрес из мертвых славою Отца». Запомните это ударение. «Так и нам ходить в обновленной жизни». Исходя из этого стиха, сегодня наименованием темы в серии проповедей, призванных к совершенству, является проповедь под названием «Власть ходить в обновленной жизни». Ходить в обновленной жизни – это ходить в воскресение Иисуса Христа. Согласно данной констатации, Христос воскрес из мертвых посредством славы Своего Небесного Отца. Воскрес из мертвых славою Отца. То есть для того, чтобы Христу воскреснуть из мертвых, нужно было задействовать славу Отца. Ему нужно было соработать со славой Отца. Поэтому из этого фактора следует, чтобы нам с вами ходить в обновленной жизни, обуславливающей хождение в жизни воскресения, нам, во-первых, необходимо быть погребенными со Христом крещением в смерть, что на практике означает умереть или быть распятым для мира, который выражает себя в нашем народе, в нашем доме и, наконец, в нашей душевной жизни, унаследованной нами от греховной жизни отцов. Во-вторых, необходимо, подобно Христу, соработать со всеми составляющими славы нашего Небесного Отца, потому что Он воскрес из мертвых, как написано, благодаря Своей соработе со славою Своего Отца, в которой сосредоточены верность Бога, Его могущество, Его владычество, Его власть и Его сила. А для этой цели нам необходимо будет ответить на четыре известные классические вопроса. Какими критериями Писание наделяет немеркнущую славу Небесного Отца? Какое назначение призвано исполнять слава Небесного Отца в наших с Ним отношениях? Какие условия необходимо выполнить, чтобы соработать с составляющими славы Небесного Отца? И по каким критериям следует испытывать самого себя, что мы ходим в обновленной жизни? Итак, вопрос первый. Какими критериями Писание наделяет немеркнущую славу Небесного Отца? В Писании слава Божия обладает весьма большим множеством смысловых оттенков, образов, назначений и функций. А следовательно, как и любое достоинство Бога, слава Божия многогранна, многозначна, многообразна и многофункциональна. Слава. Если вы возьмете и посмотрите, что она означает на иврите, то первое, что вы увидите, это тяжесть, вес. Это то, что мы говорили в пятницу. То есть Бог представляет себя в весах, я вес. Слава Божия – это тоже весы. Она испытывает человека, когда подходит к спасенному человеку. Это только уже Божий вес. Имущество, богатство, величие, великолепие, украшение, убранство, наряд, красота, блеск, благолепие, почесть, хвала, песня, пение. Вот все эти оттенки, все эти составляющие, все эти образы содержатся в славе. Это обозначает слава. Исходя из этих определений, несмотря на свою многофункциональность, многозначность и свое многообразие, слава Божия в первую очередь определяет как статусное достоинство Бога, так и Его природное естество. Далее знаменательно то, что именно слава Господня является источником, основанием и причиной всех целей, всех устремлений и всех непосредственных свершений Бога. Человек, не разумеющий природы и назначения славы Божией в своих отношениях с Богом, замкнут на самом себе и вращается вокруг самого себя. А следовательно, такой человек обречен на бесславие, за которым последует вечная погибель. Слава Господня, насколько нам известно, в Писании выражала себя в облаке, состоящем из благоухающего дыма и в пожирающем огне, который мог сопровождаться трубным звуком, шумом вод многих, великими громами и молниями, в зависимости от обстоятельств. Исход 24, 15, 17. «И взошел Моисей на гору, и покрыло облако гору, и слава Господня осенила гору Синай. И покрывало ее облако 6 дней, а в 7-й день Господь воззвал к Моисею из среды облака. Вид же славы Господней на вершине горы был пред глазами сынов Израилевых, как огонь поедающий». Еще одно место Писания, Исход 40, 33, 38. «И поставил двор вокруг скинии и жертвенника, и повесил завесу в воротах двора, и так окончил Моисей дело, соорудил скинию. И когда только он окончил дело, написано, и покрыло облако скинию собрания. И слава Господня наполнила скинию. И не мог Моисей войти в скинию собрания, потому что осеняло ее облако, и слава Господня наполняла скинию. Когда поднималось облако от скинии, тогда отправлялись в путь сыны Израилевы во все путешествие свое. Если же не поднималось облако, то и они не отправлялись в путь, доколе оно не поднималось. Ибо облако Господне стояло над скинию днем, и огонь был ночью в ней пред глазами всего дома Израилева во все путешествие их». Явление славы Господней в облаке в первую очередь обуславливало и подчеркивало святость Бога, благоволившего обитать во мгле в сфере неприступного света. 2 Паралипоменон 5, 13, 14. «И когда загремел звук труб и кимвалов, и музыкальных орудий, и восхваляли Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его», это уже посвящение Соломонова храма. Храм был построен, стали приносить жертву и стали восхвалять Бога. «Тогда дом Господень наполнило облако, и не могли священники стоять на служении по причине облака, потому что слава Господня наполнила дом Божий». Далее слава Господня олицетворяла себя в ковчеге, который осеняли херувимы славы. 1 Царств 4, 21-22. «И назвала младенца Иховод, сказав, отошла слава от Израиля со взятием ковчега Божия, со смертью свекра ее и мужа ее. Она сказала, отошла слава от Израиля, ибо взят ковчег Божий». Ковчег Божий невозможно пленить. Она отошла от Израиля. И враги Израиля думали, что они пленили ковчег. Однако оказалось, что они оказались в плену ковчега. Вначале они радовались, когда принесли ковчег и поставили в доме Дагона Бога своего. Но потом, когда пришли, они увидели, что Дагон лежит, у него руки и ноги отрублены, и он лежит у порога. Мало того, у всего народа появился геморрой, притом в сильной, обостренной форме. И они все перепугались. Это не то, что это и у детей, и у среднего возраста, и у мужчин, и у женщин. И они пришли в ужас. Они пошли к своим богам, к своим жрецам. И те сказали, это не иначе, как этот Бог Израилев в этом ковчеге, который пребывает. И тогда они решили отправить ковчег назад. То есть практически иногда люди думают, что они берут в плен. Если слава Божия в вас, то вас уже невозможно пленить. И тот, кто пленит вас, сам попадет к вам в плен. Бог хочет просто показать, что церковь, которая будет наполнена настоящей Божьей славой, ее невозможно будет пленить. Она сделает пленниками тех, кто захочет ее пленить. Поэтому ковчег представлял славу Божию. Далее, слава Божия – это была тайна Божия в лице Христа, живущего в человеке и являющегося для человека упованием на эту славу. Смотрите, как Колоссянам пишет апостол Павел, 1 глава 26-27. «Тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым его, речь идет о славе Божией, о тайне славы Божией, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы». Таким образом, характер славы Божией также выражал себя в личности Иисуса Христа. Когда Христос ходил по земле, никто не видел этого облака, никто не видел этого огня, но тем не менее это была слава Божия. Это не значит, что ее всегда можно видеть. Евреям 1:3. «Сей», речь идет об Иисусе, «будучи сияние славы и образ Его лица». Здесь ипостаси Его, то есть это старославянское слово ипостаси, то есть образ Его лица, «и, держа все словом силы Своей, совершив Собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на Его высоте». И еще одно место Писания, 2 Коринфянам 4:6. «Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа». Псалом 23:7-10. «Поднимите врата верхи ваши, поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы». Кто сей царь славы? Господь крепкий и сильный. Господь сильный в брани. «Поднимите врата верхи ваши, поднимитесь двери вечные, и войдет царь славы». Кто сей царь славы? Господь сил. Он царь славы. Речь идет об Иисусе. Исследуя и изучая природу и назначение славы Божией, я поднял около 700 мест. Я уже давно изучаю это достоинство Божие, давая определение, проникая, молясь. Это нечто самое сокровенное. Вы, наверное, слышали, как люди молятся иногда и кричат, особенно в харизматических, так называемых церквах, «Господи, яви Твою славу! Господи, яви Твою славу!» Совершенно не понимая, что такое слава. Они говорят, «Яви свою славу!» Поэтому следует иметь в виду, что помимо божественной славы существует и слава человеческая, делающая человека известным, которую человек обретает, либо соработая с силою Бога, потому что слава Божия может сделать человека известным, либо соработая с силой своего генетического наследия, духовное или душевное дарование человека тоже могут сделать известным, либо соработая с оккультными силами тьмы, которые тоже могут сделать человека известным. Так, например, слава высокопоставленного человека – это слух, весть, молва, делающая его известным. То есть вот в некоторых местах слово «слава» будет не тяжесть, вес, красота, великолепие, а будет слух, весть и молва. Именно вот в данном случае, когда говорится Иисуса Навина 6:26, «И Господь был с Иисусом, и слава Его носилась по всей земле», то в этом месте слово «слава» переводится как «весть», «молва», «слух», делающая известным этого человека. Такое же значение содержит слово «слава», когда в Писании речь заходит о Мардохее. Есфирь 9.4. «Ибо велик был Мардохей в доме у царя, и слава о нем ходила по всем областям, так как сей человек Мардохей поднимался выше и выше». Однако большое количество верующих людей, которые не умерли для своей личности и вращаются вокруг своей личности, выдавая свой религиозный опыт и свои интеллектуальные наработки за помазание Божие, отказываются соработать со славой Божией и выбирают славу человеческую. Потому что одно из составляющих условий соработы со славой Божией – это неукоснительное требование отказаться от славы человеческой, присутствие которой является неодолимой преградой для веры в Бога и любви к Богу. Иоанна 5, 41-44 – это слова Христа. «Не принимаю славы от человеков». И обращаясь к своему народу, к религиозной элите своего времени, он говорит, как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу? Люди, принимающие друг от друга славу и ищущие славы пред человеком, на самом деле, и даже если бы захотели веровать, не могут веровать. Они могут говорить, проповедовать, но веровать, доверять Богу они никогда не будут. Иисус говорит им, как вы можете веровать? Они верили в Бога. Они верили буквально во все, что говорит закон, но в то же время они не доверяли, они не принимали Христа. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которую я от единого Бога не ищете? Но знаю вас, вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примете». Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которые от единого Бога, не ищете? При выборе, с какой славой соработать, следует иметь в виду, что каким является источник славы, такой будет и слава. 1 Петра 1:24. «Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал». Но Слово Господне пребывает вовек, и это есть то Слово, которое вам проповедано. Обратите внимание, здесь в человеческой славе, которая очень быстро проходит, как цвет на траве. Вот вы видите, цветы расцвели, вот смотрите, сейчас все цветет. Некоторые деревья цветут в течение недели, и потом все, весь цвет опадает. 2, 3, 4 дня, ну пусть 2 недели. И потом цвет опадает, особенно вот травных растений. И здесь говорится, что вот такая человеческая слава, и она противопоставляется славе Божией, и говорится, что слава Божия – это Слово Божие, которое пребывает вовек. Поэтому слава Божия здесь представлена в предмете Слова Божия, которое Бог поставил превыше всякого своего имени, которое нам проповедано. Другими словами говоря, Слово Божие, которое нам проповедано, является одной из составляющих и определяющих славы Божией, призванной снабдить нас силою и полномочием ходить в обновленной жизни. Это подтверждение мы находим во многих местах Писания, и я приведу одно из них, хотя их очень много. Псалом 137, стихи 4-5. «Прославят Тебя, Господи, все цари земные, когда услышат слова уст Твоих, и воспоют пути Господни, ибо велика слава Господня». То есть здесь говорится, когда цари услышат слова уст твоих, тогда они воспоют пути твои, ибо велика слава Господня. Поэтому явление славы Господней – это слышание слов, исходящих из уст Божиих посредством уполномоченных Богом посланников. А посему явление славы Божией – это явление неземного достоинства, определяющее как статус Бога Израилева, так и Его непосредственное присутствие на месте, которым Он являет свою славу. Вот как описывает подобие явления славы Господней в своих видениях пророк Исаия. Глава 6, с 1 стиха. «В год смерти царя Узии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном». То есть это он видит в духовном измерении, а не в физическом. Хотя народ израильский видел и в физическом, на горе. «И края риз его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И поколебались верх и врат от гласа восклицающих, и дом наполнился курениями, благоухающим облаком. И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». Тогда прилетел ко мне один из серафимов, и в руке у него горящий уголь, который он взял клещами из жертвенника, и коснулся уст моих и сказал: «Вот это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен». То есть ты оправдан. Серафим означает пылающий, горящий, сжигающий. Это род ангелов упоминается только у пророка Исаии. Разумеется, что каждый из серафимов имеет свое собственное имя. Исаия 40:26 говорится: «Кому же вы уподобите меня, и с кем сравните, говорит святый? Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их, кто выводит воинство их счетом. Он всех их называет по имени, по множеству могущества и великой силе у него ничто не выбывает». А посему в данном случае Писание открывает нам не имена серафимов, а род деятельности этих удивительных шестикрылых созданий. И по роду их деятельности становится ясным, что в первую очередь они представляют интересы божественной святости, которая является источником славы Божией на земле. Смотрите: «Свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Оказывается, слава Божия – это результат святости Божией. Она исходит из Божьей святости. Святость – это неземная и неизменная природа Бога. Это такое достоинство, которое подчеркивает Его отличие от всего созданного им творения. И окружающие Бога серафимы, прежде чем провозгласить имя Бога Яхве Саваоф, не Иегова, потому что это неправильное произношение, а Яхве Саваоф, трижды провозглашают достоинство Божьей святости, и только затем провозглашают, что это достоинство относится к именам Бога Яхве Саваоф, что в буквальном смысле означает: «Свят, свят, свят Господь Искупитель, создавший и стоящий во главе всех небесных сил и ополчений». Потому что имя Яхве переводится «Искупитель». А Саваоф – это Бог воинств небесных, который создал эти воинства и который стоит во главе этих небесных ополчений. Таким образом, в данном видении откровение славы Господней является результатом божественной святости, явленной Богом в своих именах Яхве Саваоф. Другими словами говоря, слава Божия – это служанка, стоящая на страже Его святости. И как мы увидим далее, как только в границах божественной святости, обусловленной в Его собственности, будь то ангелы или человеки, появляется какая-нибудь угроза, немедленно на арене появляется слава Божия и огнем своей ревности защищает одних и пожирает других. Исходя из этого принципа, следует, что достоинство божественной святости стоит во главе всякого имени Бога, окрашивает его, пронизывает всякое имя Бога и таким образом делает имя Бога славным. А посему, когда в Писании говорится, что Бог есть любовь, то следует не забывать, что в отличие от земной любви, это прежде всего святая любовь. Прежде всего там будет святость в третьей степени. Свят, свят, свят Бог есть любовь. Только тогда любовь. Вначале трижды свят, и только потом любовь. Потому что эта любовь направлена исключительно только к искупленным, то есть к роду Бога, которых Писание называет святыми или своими Богу. Я прочту Иоанна 3:14-21, более полный контекст, потому что обычно выхватывают только 16 стих. «И как Моисей вознес змею в пустыне, с 14 по 21 стих, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». То есть, Сын Божий должен быть вознесенным, так как Моисей вознес змею в пустыне, чтобы всякий верующий в него не погиб. То есть имеется в виду только всякий верующий. Далее. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного». Именно этот стих выхватывается. «Дабы всякий верующий в него не погиб», это тоже выбрасывается. «Но имел жизнь вечную». «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него». И тогда людям начинают проповедовать, что Бог так любит мир, что отдал Сына Своего Единородного. Но здесь говорится, что в этом мире Он любит только верующих. Еще раз повторяю, Бог в этом мире любит только верующих. Здесь так и говорится, что как Моисей вознес змею в пустыне, так должно быть вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб. И здесь Бог возлюбил мир, чтобы верующий не погиб. Речь идет о них. Далее говорится, верующий в Него не судится. Вообще верующий не судится, Бог не судит верующего. А неверующий уже осужден. Обратите внимание, если люди говорят, что Бог любит мир, а Писание говорит, Бог уже осудил мир. Бог уже мир осудил, мир осужден. Неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Вот как Иов сказал: «Я хочу быть взвешенным на весах правды, чтобы Бог узнал мою непорочность». Праведные, что они делают по правде? Они идут к свету, чтобы их дела обнаружились. Они хотят видеть себя. Они хотят, чтобы обнаружили, чтобы если где есть какое-то пятно, убрать это пятно. Если есть какая-то помарка, упразднить ее. Поэтому они идут к свету. Они хотят очищаться. Они не прячутся во тьму. А посему в Писании присутствие святости в человеках расценивается присутствием славы Божией, в то время как отсутствие святости в человеке расценивается бесславием. В силу чего ходить в обновленной жизни прежде всего и в первую очередь означает являть святость в своих мыслях, в своих словах и в своих поступках. Как написано Левитам 20:26, «Будьте предо мною святы, ибо я свят Господь, и я отделил вас от народов, чтобы вы были мои». «Мои» – это значит «святые». Вы не можете быть сегодня святые, завтра нет. Утром святые, а в обед не святые, потому что поссорилась с мужем. Ты продолжаешь быть святой, хоть как ты поссорилась с мужем или хоть как ты поссорился с женой. 1 Петра 1:14-16. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». Разумеется, что видеть, слышать и осязать славу Господню в четвертом измерении, то есть в духовном измерении, как правило, можно только с позволения самого Бога. Хотя, как мы уже отметили, у Бога нет никакой трудности явить свою славу в видимом физическом мире, что Он неоднократно делал, когда вел Израиль из Египта по пустыне, а также тогда, когда вселялся в построенный Соломоном храм. Однако всякий раз, будь то видимым или невидимым образом, откровение славы Господней, с одной стороны, являлось результатом, охраняющим границы божественной святости, а с другой – благоволением к своему святому народу, творящему святость, которая выражалась в безусловном и беспрекословном исполнении его заповедей. Нам следует хорошо усвоить, что поиск славы Божией в отрыве от поиска святости Божией – мерзость пред Господом. Там, где отсутствует учение о святости, любая религиозная деятельность является мерзостью и бесславием. Откровение 21:27, «И не войдет в него, то есть Вышний Иерусалим, ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Вы помните, что мерзостью Писание называет неверные весы и неверные гири и неверные чаши? Немножечко. не является грехом. То есть немножко солгать, ну что здесь такого? Немножко не послушаться, немножко сделать того, немножко выпить, немножко прелюбодействовать, ну что здесь такого? Немножко сквернословить, сквернословие уст. Весы должны быть верными. Везде написано, мерзость это пред Господом, мерзость. И здесь говорится, что такие люди не войдут. Ничто туда преданное мерзости не войдет. Святой Бог, который называет себя Богом любви, в отношениях со своим творением, когда нарушены были его заповеди, которые обуславливали его славу и охраняли достоинство его святости, не пощадил херувима осеняющего и разного рода ранга миллиарды ангелов, которые оставили свое достоинство, но немедленно изгнал их из своего присутствия и заключил их в узы вечного мрака до суда великого и белого престола. Затем, когда первый человек, венец творения, с которым он общался, в буквальном смысле слова, с которым он каждый день общался, которого любил, и когда этот первый человек вкусил от древа познания добра и зла, которым Бог заповедал, не прикасайся и не вкушай, ибо в день, в который ты вкусишь, смертью умрешь, то Бог изгнал его из пределов Едемского сада, изгнал из своего присутствия. Затем Бог не пощадил первого мира за то, что всякая плоть извратила путь свой, и погубил его водами потопа, сохраняя при этом семейство Ноя, в восьми душах, которое отвечало требованиям его святости. Можно повествовать о Корее, Дафане и Вероне, которые являлись служителями его скинии, но за их противление и восстание против Моисея и Аарона, бесчинство, непризнание над собою власти, поставленной над ними Богом, слава Божия, охранявшая пределы святости Божией, разверзла уста земли и живыми поглотила их со всем их имуществом, что им принадлежало. 250 именитых мужей, начальники общества, представляющих интересы 12 колен, были сожжены, когда, не будучи призваны Богом кадить, дерзнули войти в присутствие Господне с кадильницами. Кадильницы были золотыми, огонь был жертвенника, благоухание было правильным, но они были неправильными. И далее говорится, числа 16:35-38, «И вышел огонь от Господа и пожрал тех 250 мужей, которые принесли курение. И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи Елиезару, сыну Аарона, священнику, пусть он соберет кадильницы сожженных и огонь выбросит вон, ибо светились кадильницы грешников всех смертью их, и пусть разобьют их в листы для покрытия жертвенника, ибо они принесли их пред лице Господа». И они сделались освященными, и будут они знамением для сынов Израилевых, чтобы они никогда не порывались бесчинствовать. Надав и Авиуд, священники, сыновья Аарона, когда внесли чуждый огонь пред лице Господа, слава Божия в пожирающем огне немедленно убила их прямо там же. И вышел огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним. И сказал Моисей Аарону, вот о чем говорил Господь, когда сказал, «В приближающихся ко мне освящусь, явлю мою святость, и пред всем народом прославлюсь». Аарон молчал. Левитам 10:23. За то, что Моисей только один раз, однажды не поверил Господу и не явил его святости пред народом, Бог устранил его от управления народом, и он умер, передав власть свою Иисусу Навину. Числа 20:12-13. «И сказал Господь Моисею и Аарону, за то, что вы не поверили мне, чтобы явить святость мою пред очами сынов Израилевых, не введете вы народа сего в землю, которую я даю вам. Это вода Меривы, у которой вошли в распрю сыны Израилевы с Господом, и Он явил им святость свою. Только за одну небольшую ложь Анании и Сапфира в новозаветней церкви были убиты Богом на глазах всей церкви. Никто не видел огня, никто не видел сияния, но они пали мертвыми, потому что нарушили пределы божественной святости. Деяние 5:3-5. Но Петр сказал Анания, «Для чего ты допустил сатане вложить в сердце твою мысль, солгать Духу Святому и утаить из сыны земли? Чем ты владел, не твое ли было? И приобретенное продажею не в твоей ли власти находилось? Ты солгал не человеком, а Богу. Услышав сии слова, Анания пал бездыханен, и великий страх объял всех слышавших это». Сегодня падают сотнями, тысячами, десятками тысяч, продолжая кричать, прыгать, визжать, что Бог с ними, показывать проявления духовные, огонь сводить с неба. То есть происходит среди людей необыкновенное знамение и чудеса, и они опираются на эти знамения и чудеса. Но это опасно. Они уже мертвы для Бога. Духовно Бог уже их уничтожил, их не существует. Это не значит, что Бог сразу же будет уничтожать нас в телах, как Он уничтожил тех людей, о которых мы только что слышали. Но это значит, что очень многие христиане будут убиты раз и навсегда. С такими людьми очень сложно будет в церкви. Это пятая колонна, которая существует во всех служениях. Она тормозит, задерживает Божье благословение. Но, как я говорил, перед восхищением, перед тем, как Господь придет за Своей невестой, Он начнет очищать Свою церковь. Начнут происходить мощные, необыкновенные разделения и раздоры. Будут разделения повсюду, потому что ангелы начнут свою работу. Они начнут выделять этих людей, и эти люди будут объединяться в связки. Собери плевел и свяжи их связки. И, конечно, для церкви это будет болезненно, как я часто говорю, но тем не менее, когда это будет все удалено, церковь переживет необыкновенное благословение, потому что перед тем, как Господь восхитит свою невесту, она будет обладать славой внутри себя, она будет стражем Божьей святости. Для нее святость будет это, то есть деликатес. Она будет смотреть на него как на деликатес, она будет его сама искать. Это будет пища и питье детей Божиих. Они не будут избегать святости, они не будут искать Божьей любви, сладкой толерантности. Нужно ко всем всех любить, нужно ко всем относиться снисходительно. Вы видите, святость Божия не относится снисходительно. Она буквально убивает, она режет, она отделяет. Не подходи близко. Если ты далеко, делай там далеко грех. Но если ты начинаешь говорить, что ты с Богом, и ты приближаешься слишком близко, и в то же время вкушаешь от древа познания добра и зла, или же в то же время ты на весах Божьих не соответствуешь весам, у тебя в сумме гири неверные, ты взвешиваешь все неверно, у тебя твоя субъективная точка зрения о всем, ты сидишь в собрании и, слушая пастора, говоришь, а я так не понимаю, а у меня свое мнение, а у меня своя голова, да кто ты такой? То есть я многих людей спрашивал, не с нашей церкви, как вы относитесь к вашему пастору? Странно, что почти все мне говорили, никак, а как я должен к нему относиться? Ну как я должен относиться? Это конферансье, который делает объявление. То есть уже докатились. Это просто человек, который вот на сцене приходит и делает объявление. Сейчас споет такая-то, такая-то. А сейчас такой-то, такой-то выйдет и будет проповедовать. То есть это очень обидно и очень жалко. Но Бог терпит эти вещи до времени. Он говорит, я молчал, а ты подумал, что я такой же, как и ты. Изобличу тебя. То есть приходит посещение Божие. Просто мы не замечаем этого. Но приходит посещение Божие, и потом начнет страх Божий приходить пред восхищением. Начнет страх, но уже будет поздно в это время, когда останется совершенно немного. Приготовить себя можно, просто нужно признать, что святость Бога стоит на первом месте. Перестать либеральничать с теми святыми, которые, возможно, занимают высокое положение, либо являются нашими родственниками, либо мы что-то хотим от них получить. Неважно, какие у них дарования, неважно, как они хорошо поют. Это не сцена, это алтарь. И здесь, у алтаря, должны выходить люди со святостью в сердце, с признанием божественной власти над собою в лице тех, кого Бог над ними поставил. Часто люди, которых Бог поставил, могут не отвечать требованиям. Вы знаете, я говорю, когда речь идет о всякой власти, имеется в виду всякое, это не только в церкви. Для меня не имеет значения, каким методом правительство или власть стала властью в этой стране. Путем переворота, путем кровопролития, абсолютно неважно, будет это фашистская власть или же коммунистическая, или же демократическая, которая, впрочем, не очень отличается от фашистской или коммунистической. Для меня это не важно. Я буду признавать эту власть, когда она станет властью. Нет власти Богом недопущенной, неустановленной. Если Бог допустил Гитлера к власти, это Бог допустил. Если Бог допустил Сталина к власти, это Бог допустил. Если Бог допустил Муссолини к власти, это Бог допустил. Но, однако, нужно называть вещи своими именами. Мы будем подчиняться этой власти в границах Писания. Но не надо называть их христианскими. Бог никогда не видел христианским правительство. Еще раз повторяю, Христос избегал, чтобы быть царем физическим, материальным здесь, на земле, среди людей. Он будет царем, когда придет со своей невестой в новом теле уже. И будет царем, когда все грешники будут уничтожены. Сегодня есть учение, которое говорит о том, что нам нужно сделать христианским правительство, и потом, когда Христос придет, мы передадим Ему власть. Это сатанизм, оккультизм чистейшей воды. И сегодня большинство так называемого харизматического и пятидесятнического движения идет в этом направлении. Вот почему нам следует быть людьми, которые отходят вот от этих условных перегородок, условностей, быть неконфессиональными. А вы какой конфессиональности принадлежите? Вы пятидесятники или баптисты, или харизматы? Мы говорим, мы не принадлежим, мы не деноминационное общение, собрание. То есть вы можете назвать нас чем угодно, да, мы говорим на иных языках с Богом. Да, мы поклоняемся Господу, но, однако, у нас есть Пятидесятница, но у нас есть и баптизма, но у нас есть и суббота, но у нас есть и католицизм, но у нас есть и православие. То есть правильно славить, всеобщая вера. Мы признаем, что во всяком народе боящийся и поступающий по правде приятен Ему. Нужно эти вещи отличать. И, конечно же, люди, которые находятся вот в таких перегородках, они будут возмущаться. Они будут порочить нас. Христос сказал, «Я чту Отца Моего, а вы бесчестите Меня». Нас будут бесчестить, пытаться навешать на нас всевозможные преступления, извращать наши святые порывы. Но мы должны занять однажды правильную позицию, не зависеть от мнения людей, не зависеть от того, что будут говорить о нас другие люди. Сегодня они с нами, завтра они могут стать нашими врагами. Как только вы объявите что-то святым, а для них это не будет святым. То есть должно быть мнение, которому должны приходить к одному, а одно мнение только может исходить от одного человека, которого помазывает Бог в церкви. И если есть движение, то люди должны следовать этому одному. Но когда они говорят, ну да, мы, конечно, но у нас есть свое. Никогда вы со своим никуда не придете. Вы обманываете самих себя и тех, которые идут за вами. Нужно признать, это божественный фактор, это божественный порядок. Ведь почему нам показаны служения храма? Там первосвященник стоял во главе всего. От него исходило все. Да, было много священников, да, был Синедрион, да, Синедрион решал вопросы. Но если первосвященник отклонял решение Синедриона, ни один член Синедриона не мог поднять своего языка, даже если он говорит неправильно. Когда стали бить однажды апостола Павла пред лицом первосвященника, а Павел не знал в лицо первосвященника, а он велел бить его. И он сказал ему, на нем не было одежды первосвященника в это время, потому что первосвященник одевал эти одежды только в служении храме. И он сказал ему, стена подбеленная, ты здесь сидишь, чтобы судить, и вопреки закону велишь бить меня, а ему говорят, первосвященника Божия поносишь. Он говорит, братья, Я не знал, что он первосвященник. Ибо написано: начальствующего в народе твоем не злословь. И забираю свои слова назад. Обратите внимание, какое у нас должно быть отношение к начальнику. Он сказал неправильно. Это не означает, что мы можем теперь раскрыть свой рот и поносить его. Мы не имеем права поносить. Апостол Павел жил во времена тиранов. Нерон. Он сказал: «Прошу вас молиться о царях и начальствующих, чтобы вам было хорошо». Он молился за Нерона. Я как-то рассказывал, пришло к нам в церковь, то есть, ну, был совет церковный, и пришло послание, когда и за что молиться. И вот там было написано в такое-то число молиться за всех правителей. Ну и пастор спрашивает людей сидящих: как ты, согласен, согласен? Ну все, да, да, да. Один говорит: я не буду за Брежнева молиться. За всех буду молиться, за Брежнева не буду. Я говорю: а что так? Ведь там написано «за всех». Если за Нерона можно было молиться, то почему же за Брежнева нельзя молиться? Притом, ну, мама у него баптистка была. Он сам где-то, в общем-то, и не был против Бога. Но нужно понимать, это была политика партии, и он закрывал глаза на многие вещи. Не думайте, что сегодняшние правители настолько всесильные. Они не всесильные. У них что-то есть, но они только называются. Сегодня нет царей, которые были теми царями. Вот есть в Англии, да, она, но она никакой власти не имеет. Она вот стоит там из окна, смотрит, что там происходит. Решения все происходят без нее. Хотя с ней как-то вот считаются. Поэтому Писание говорит, мы должны молиться об этом. Что молитва сделает, когда мы молимся о царях? Я еще раз повторяю. Неважно, кто этот человек, фашист или коммунист, демократ или республиканец, неважно. Когда он приходит к власти, и неважно, каким путем, Бог начинает работать с его сердцем. Написано: сердце царя в руке Господа. Почему? Потому что он его приводит к власти. Это Бог допускает такую власть, чтобы дать возмездие тому народу, который заслуживает такой власти. Есть такая молитва, начал один народ молиться: «Господи, какого же ты нам царя даровал?» А Бог отвечает: «Даровал бы вам хуже, да не нашлось». То есть это как бы легенда такая, которая говорит о том, что Бог дает такую власть народу, которой этот народ заслуживает. И снова возвращаюсь к церкви. Если бы церковь любой страны была бы на своем положении, Бог бы дал такую прекрасную власть, что всем было бы хорошо. Но церковь сразу себя обнаруживает вот в этом, в таком непризнании власти над собой. Если они признают над собой власть из скорости или из каких-то соображений, но у них есть всегда свое мнение. И как только они считают, что эта власть поступила не так, как им хотелось бы, огульно начинают отрицать все и огульно поносить эту власть. Вот здесь мы должны быть очень осторожными. Никогда не поносите ваших лидеров, ваших пасторов. Никогда не поносите мэра вашего города. Никогда не поносите президента вашей страны. Неважно, кто он. Нет власти от Бога недопущенной, неустановленной. Поэтому Бог есть власть. Если не будет никакой власти, произойдет нечто ужасное. Люди моментально уничтожат друг друга. Необходима хоть какая-то власть. Это милость Божия, что есть какая-то власть. Но мы начинаем судить со своей стороны. Он не должен делать. Он власть, и он вот так и так должен поступать. Не мы его ставили, чтобы указывать ему наши законы. Указывайте законы вашим выборным лицам. Вот когда вы выберете пастора, тогда и диктуйте ему законы. Тогда и приглашайте его на братское. Не он будет вас приглашать, а вы его. Вы говорите: так, пастор, есть вопросы, надо братское собрать. Когда бросили жребий, жребий пал на меня, сразу тут же после жребия ко мне подошла группа братьев и говорят: нужно братское немедленно сделать. Там уже братья собрались, пойдем. А я говорю: с миром Божьим, когда я вас позову, тогда соберетесь. И пошел домой. Они говорят: диктатор, диктатор. То есть, а у меня в голову не приходило диктовать, потому что на тот момент я потерял дар речи, мне нужно было собраться, потому что я, в общем-то, не совсем этого ожидал. Где-то в духе я знал, что Господь ведет меня к этому, но все-таки я пытался как-то отдалить эту ответственность. Я страшился ее, я этого не хотел в плоти моей. А в духе я этого страшился, а плоть моя никоим образом не хотела брать на себя эту ответственность, потому что я знал, с чем она связана. Я знал, что я буду половиком в дверях, и каждый будет заходить и вытирать ноги, или плевать на этот половик. Это доля настоящих пасторов. Потому что невозможно, чтобы вы говорили правду, стояли за истину, и чтобы вас не плевали, не гнали. Невозможно. И то, что будут вытирать о вас ноги и плевать, это говорит о том, что вы истинный пастор. А если вам говорят все хорошо, хорошо, так поступали с лжепророками отцы их. И поэтому, служители истинные, вы должны быть готовы принимать поношения, которые падали бы на Христа, но так как вы его представляете, это будет падать на вас. Когда Христос был на земле, Он сказал: «Злословие злословящих тебя пали на меня». Теперь Христос сел одесную Отца. Теперь злословия злословящих будут падать на нас. Если вы будете поддерживать таких пасторов, то и на вас будут падать эти злословия. То и вас начнут поносить, и на вас начнут плевать, и об вас начнут вытирать ноги. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах. Мы сейчас будем молиться и благодарить Бога за славу Божию, что мы являемся носителями этой славы, что Бог сделал нас стражами своей святости, что это великая привилегия отстаивать идеалы божественной святости, стоять на заповедях Божьих. Склоним наше колено, будем молиться, все желающие бросить вызов своей похоти, своей страсти, своему греху, своей обиде, своей болезни. Бог здесь, чтобы избавить нас от болезни. Болезнь – это проклятие. Он ее ненавидит. Не смиряйтесь с ней, ожидайте исцеления. Ожидайте свободы, и она придет. Божья святость и служанка слава этой святости освободит вас. Аминь. Будем молиться. Я сейчас буду молиться вместе с вами вашей молитвой и прошу вас глубоко верить в то, что Бог за вас, Он с вами. Его слава, Его святость готова стоять за вас, а не против вас. Он готов испепелить ваших врагов, ваши вирусы, ваши болезни, ваши страхи, ваш позор. Он за вас, потому что вы Его собственность, вы святы, вы стремитесь к Нему, и Он за вас. Глаза закрыты, это элемент тайной комнаты, ладони подняты к небесам, знак готовности принять помощь от Господа. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа я прихожу к Тебе с моим страхом, с моей болью, с моим позором, поруганной честью, попранным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня, исцели мою рану, сними мой позор, защити меня, избавь меня. Я принимаю Твое Слово, Твою славу, Твою святость в мое сердце. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную Тебя, а к Тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на Тебя и на потомство Твое, и исполнятся на Тебе, и весь народ да скажет «Аминь». А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. «Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь».